Глава 8. Иуда Искариот. Самоубийство сатаны и спасение мира. Как Бог победил грех посредством греха. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Луки 22:3-6. Перед этой книгой стояла цель показать, что эпохальные грехи, которые раз за разом изменяли ход человеческой истории, никогда не аннулировали, а лишь исполняли глобальные Божьи намерения в прославлении Его Сына и спасении Его народа. Я молюсь о том, чтобы эти великие исторические перспективы Божьего владычества над грехом, по мере того, как они будут выстраиваться в вашем сознании, возымели крайне практический эффект, укрепив вас пред лицом ошеломляющих скорбей и сделав дерзновенными для Христа при столкновении с опасным противлением. Я молюсь, чтобы вы обрели превозносящую Христа силу посреди бедствий и превозносящее Христа мужество посреди гонений, чтобы Господь вплел в ткань вашей души нити из стали и шелка. Самый вопиющий грех. Наиболее страшным из всех грехов, когда-либо совершенных в истории человечества, стало жестокое убийство Иисуса Христа, нравственно совершенного, безгранично достойного, святого Божьего Сына. И, наверное, самым презренным поступком в деле этого убийства стало предательство Иисуса одним из его ближайших друзей. Иудой Искариотом. Иуда был одним из 12 апостолов, избранных лично Иисусом и сопровождавших его на протяжении всего периода общественного служения. Ему был доверен денежный ящик, финансы всей группы, Иоанна 13:29. На Тайной вечере Иуда сидел достаточно близко к Иисусу, чтобы обмакнуть хлеб в ту же чашу, что и он. Марка 14:20. Вошел же сатана в Иуду. Евангелист Лука повествует нам о событиях той ночи, когда состоялась тайная вечеря. Вошел же сатана в Иуду, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его, Иисуса, предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Луки 22:3-6. Позже он привел снаряженный властями отряд к Иисусу в Гефсиманский сад и предал его поцелуем. Луки 22:47-48. Ставшим печатью в смертном приговоре Иисуса. Когда в стихе 3 Лука говорит, что в Иуду вошел сатана, на ум приходит сразу несколько вопросов. Один из них — овладел ли сатана добродетельным Иудой внезапно, или последний в своих грехах уже ходил по пятам сатаны, и тот просто решил, что его момент настал? Еще один вопрос. Почему сатана поступил так, учитывая, что смерть и воскресение Иисуса привели к его полному краху, и у нас есть все основания полагать, что сатана знал об этом? И, наконец, третий и самый важный вопрос. Где был Бог, когда все это происходило? В чем заключалось его участие, или, наоборот, неучастие в самом вопиющем из всех когда-либо совершенных грехов? Давайте рассмотрим эти вопросы поочередно. Власть сатаны в греховных страстях Иуды. Читая в Луки 22:3 «Вошел же сатана в Иуду», что мы должны думать о воле Иуды и власти сатаны? Когда сатана входил в Иуду, тот отнюдь не был невинным наблюдателем происходящего. В Иоанна 12:6 апостол называет его «вором». Когда Иуда начал роптать, что Мария, помазав Иисуса, занимается расточительством, Иоанн отметил: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Если вам это кажется невероятным, то просто вспомните скандальное поведение современных, так называемых христианских лидеров, которые расходуют на себя средства из пожертвований. Они покупают одежду в сверхдорогих магазинах, оставляя там по полсотни тысяч долларов в год, отправляют своих детей в круизы на Багамы и ездят на белых «Лексусах» и красных спортивных «Мерседесах». Когда Иуда сидел возле Иисуса с благочестивым, религиозным выражением на лице и ходил изгонять бесов во имя Христова, он не был любящим Иисуса праведником. Он любил деньги, он любил власть и удовольствие, которое дают деньги. Павел объясняет нам, как все это взаимосвязано с властью сатаны. Прислушайтесь, что говорится в Ефесянам 2:1-3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе», обратите внимание на взаимосвязь, «мертвое по грехам, по воле сатаны», «духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Будучи мертвыми в своих грехах, повинуясь плотским страстям, исполняя желания тела и разума, мы, как следствие, живем по воле князя, господствующего в воздухе. Сатана не пленяет невинных. Невинных людей не существует. Сатана имеет власть там, где правят греховные страсти. Иуда был сребролюбцем, прикрывающим этот порок притворными, показными взаимоотношениями с Иисусом, которого он затем продал за 30 сребреников. Сколько таких же Иуд окружают нас и сегодня? Не будьте одним из них и не будьте одурачены ими. Роль сатаны в собственном уничтожении. Второй вопрос заключается в том, почему сатана подвел Иуду к предательству Иисуса? Неужели он не знал, что смерть и воскресение Христа приведет к его, сатаны, полному краху? Колоссянам 2:13-15, Откровение 12:11. У нас есть все основания полагать, что он знал об этом. Когда Иисус начал свое служение, конечной целью которого был крест, сатана попытался сбить его с пути страданий и жертвенности. Он искушал Иисуса в пустыне предложениями превратить камни в хлеб, спрыгнуть с крыши храма и принять владычество над миром, поклонившись ему. Матфея 4:1-11. Суть всех этих искушений сводилась к следующему. «Не ходи по пути страданий, жертвенности и смерти. Используй свою власть, чтобы избежать страданий. Если ты Сын Божий, продемонстрируй свое право царствовать, а я могу помочь тебе в этом. Что бы ты ни делал, не иди на крест». Также вспомните эпизод, когда после предсказания Иисуса о том, что Он много пострадает от рук старейшин и первосвященников и будет убит, Петр стал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою» Матфея 16:22. Иными словами, «Я никогда не позволю, чтобы ты погиб подобным образом». Иисус не похвалил Петра. Напротив, Он сказал: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое» Матфея 16:23. Задачей сатаны было удерживать Иисуса от того, чтобы Он пошел на крест. Сатана не хотел, чтобы Иисуса распяли, ведь для него это подразумевало гибель. Однако в Луки 22:3 мы видим, что он входит в Иуду и побуждает его предать Господа на крестную смерть. В чем причина столь радикальной перемены? Зачем сатане пытаться отвратить Иисуса от креста, а затем вдруг проявлять инициативу, чтобы отправить его на крест? Библия не говорит об этом, поэтому представляю на ваш суд свой вариант ответа. Сатана увидел, что его попытки отвратить Иисуса от креста потерпели фиаско. Иисус неизменно шел намеченным путем. Он был непреклонен в своем решении умереть. Луки 9:51, 53. И сатана пришел к заключению, что ему Иисуса не остановить. Тогда он решил, что раз уж ему не удается предотвратить смерть Иисуса, то он хотя бы сделает ее настолько ужасной, болезненной и душераздирающей, насколько сможет. Не просто смерть, а смерть в результате предательства. Смерть в одиночестве и отвержении. Луки 22, 31-34. Смерть через пытки. Хотя сатана не мог воспрепятствовать ей, он постарался втянуть в нее других, чтобы причинить как можно больше вреда. Это была последовательность вопиющих грехов, приведшая Иисуса на крест. Божья роль в убийстве его сына. Мы подходим к третьему, последнему и самому важному вопросу. Где был Бог, когда все это происходило? Или, если говорить конкретнее, в чем заключалось его участие или, наоборот, бездействие в самом вопиющем из всех когда-либо совершенных грехов — убийстве Иисуса Христа? Для того, чтобы ответить на подобный вопрос, нам следует прикрыть руками рты и держать при себе свои философские предположения. Наше мнение в данном случае ни при чем. Имеет значение только то, что Бог сам пожелал открыть нам в Своем Слове. И первое, что Он нам показывает, это тот факт, что детали, окружающие смерть Иисуса, были пророчески предсказаны в Божьем Слове за сотни лет до непосредственных событий. Писания показывали, что грешники отвергнут Иисуса, когда Он придет. Иисус, цитируя Псалом 117, 22, говорит: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших» Матфея 21, 42. Писания показывали, что Иисуса возненавидят. цитируя Псалом 34:19, Иисус сказал: «Да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно». Иоанна 15:25. Писания показывали, что ученики оставят Иисуса. Иисус ссылался на книгу пророка Захарии 13:7. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Матфея 26:31. Писания показывали, что Иисус будет пронзен, но ни одна его кость не будет сломана. Иоанн, следуя Псалму 33:21 и книге пророка Захарии 12:10, говорит: «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Иоанна 19:34, 36, 37. Писание показывали, что Иисус будет предан близким другом за 30 серебряных монет. Иисус, вспоминая Псалом 40:10, обращается к ученикам: «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Иоанна 13:18. В Матфея 26:24 он произносит: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается». А в Матфея 27:9-10 сказано: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Захария 11:12-13. И не только Писание, но и сам Иисус в деталях рассказывал о том, как он будет убит. В Марка 10:33-34 он говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». В последнюю ночь перед смертью Иисус, посмотрев на Петра, сказал: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Матфея 26:34. По его высочайшей воле. Из всех этих пророчеств очевидно: Бог предвидел, что его Сын будет отвергнут, ненавидим, оставлен, предан, отвержен, осужден, оплеван, избит, осмеян, пронзен и убит. Предвидел, но не предотвратил, а значит, все это входило в его план. Все эти события, несомненно, были в Божьем замысле задолго до их совершения, являя собой его волю относительно того, что должно произойти с Иисусом. Они не просто совершились, они были предсказаны в Божьем Слове. Бог знал, что все произойдет именно так, и он мог запланировать предотвратить эти события, но не сделал этого. Таким образом, все случилось по его высочайшей воле, его плану. Все описанные события были злом. Они были вопиющими грехами: отвергать, ненавидеть, оставлять, предавать, осуждать, оплевывать, избивать, высмеивать, пронзать и убивать нравственно совершенного, безгранично достойного, святого Божьего Сына – это исключительный грех. И все же Библия ясно и недвусмысленно говорит о том, что Бог Сам стал автором такого плана. Это очевидно не только из всех рассмотренных нами пророческих текстов, но и из фрагментов, которые даже еще более явственно указывают на то, что все произошедшее было предопределено Богом. Это сделано Богом. Например, в книге пророка Исаии 53:6-10 сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Иисуса поразил Господь. Во всех обстоятельствах, приведших Иисуса на крест, действовал Бог. За плевками, ударами кнута, насмешками и вбитыми гвоздями была невидимая Божья рука и Его воля. Я говорю все это с осторожностью и трепетом. Перед нами слишком масштабная, весомая и шокирующая истина, чтобы проявлять по отношению к ней беспечность или самоуверенность. Я предпочитаю говорить, что за всеми этими наиболее вопиющими грехами во всей Вселенной, куда более тяжкими и показательными, чем грехопадение сатаны или любые другие дела тьмы, были невидимая Божья рука и Его совет. Я выбрал именно такие слова и выражения, потому что так обо всем этом говорит Библия. Божья рука и Его совет. Наиболее явное утверждение о том, что за ужасным распятием Божьего Сына была Божья рука, действующая по Его плану, мы находим в книге Деяний 4:27-28. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Именно эти два слова я и использую – Божья рука и Его совет. Довольно необычны слова о том, что некоторые события предопределили Божья рука и Его совет. Мы, как правило, не мыслим подобным образом. Как рука может что-либо предопределить? На мой взгляд, дело здесь в следующем. Выражение «Божья рука» обычно означает Его проявленную силу, не абстрактную, но земную, действенную демонстрацию власти. Смысл объединения этого понятия со словом «совет» заключается в том, чтобы указать не просто на некий теоретический план, а на план, который будет осуществлен непосредственно Божьей рукой. Это объясняет Исаия 53:10. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Или, как это выражено в другом переводе, «Господь пожелал послать ему страдания и обрек его на муку» СРП. Иисуса обрек на муку Господь. За Иродом, Пилатом, язычниками и народом Израиля стоял Отец Иисуса, любящий его безграничной любовью. Евангелие. Бог, действующий в смерти. Какое значение все это имеет лично для вас? Огромное. Если бы Бог не был главным действующим лицом в смерти Христа, то эта смерть не смогла бы спасти нас от наших грехов, и мы навеки погибли бы в аду». Матфея 25:46, 2 Фессалоникийцам 1:9. Причина, по которой смерть Христа является сердцем Евангелия, Благой Вести, заключается в том, что ее автором стал именно Бог. Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Отделив от смерти Иисуса Божье участие в ней, вы лишитесь Евангелия. Это было Божье действие, высочайшая и глубочайшая степень Его любви к грешникам, Его любви к нам». Римлянам 8:3. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Бог осудил грех в плоти Иисуса тем осуждением, которого заслуживали мы. И благодаря этому мы обрели свободу. Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Бог возложил на Иисуса проклятие, принадлежавшее нам, и благодаря этому мы обрели свободу». 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Бог вменил Иисусу наш грех, и теперь мы спасены, пребывая в Божьей праведности. Исаия 53:5. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Бог изранил Иисуса. Он сокрушил Его ради вас и меня, и теперь мы ходим в свободе. Крест Христа. Действие и любовь Бога. Эта книга важна по следующей причине. Если вы принимаете библейскую истину, а я молюсь об этом, что Бог предопределяет вопиющие грехи для вселенской славы Своего Сына, при этом никоим образом не нанося ущерба Своей святости, праведности и безгрешности, то вы не отпрянете от креста Христова, как от Божьего действия. Вы не окажетесь среди тех, кто считает наивысшую форму проявления любви к человечеству актом своего рода божественного насилия над детьми. Нет, вы придете к кресту, пойдете ниц и скажете: «Это не просто человеческий сговор, это Божье действие и Его любовь». Вы примете крест как самый драгоценный Божий дар и будете спасены, а Христос будет прославлен. А значит, я не зря написал эту книгу.